новостями час. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Белые протесты в Москве. Допрос Сергея Удальцова и Алексея Навального по следам волнений в столице. Отказ Владимира Путина от поездки на саммит Большой Восьмерки в США. Судьба памятников русского архитектурного авангарда в Москве. Эти и другие темы, а также обзор российской прессы, рубрики «Сегодня в Америке» и «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». В Москве четвертые сутки продолжаются так называемые народные гулянья гражданских активистов, которые выходят на улицу, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента Владимира Путина. Серьезных происшествий за последние сутки не было, однако за 7 и 9 мая были задержаны более 500 участников гуляний. Общественные деятели, возмущенные этими событиями, намерены провести в центре города акцию «Контрольная прогулка», чтобы установить, могут ли москвичи свободно гулять по городу. С подробностями Наталья Джанпаладова.
На чистых прудах возле памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву утром оставалось несколько десятков человек. Неподалеку от этого места на бульваре дежурит один полицейский автобус. О том, что происходило в лагере гражданских активистов с утра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Утром здесь находилось около 30 человек с белыми ленточками, наклейками с портретом Алексея Навального на айпадах и другой атрибутикой протеста. Они провели холодную ночь на туристических ковриках, кутаясь пледы и спальники. Полиции с утра также предложили чай в знак солидарности. Асфальт вокруг исписан антипутинскими лозунгами. Большинство протестующих, вчера вечером их было около 1000 человек, с утра разошлись на работу. Однако в 7 вечера многие намерены вернуться. Во всяком случае, вчера, забравшись на памятник Абаю Кунанбаеву, Илья Яшин призвал всех собраться именно в это время. Толпа в ответ закричала «да». То и дело протестующих приветствуют проезжающие автомобили. В ответ гражданские активисты свистят и аплодируют.
Минувшей ночью серьезных происшествий в лагере активистов не было, хотя поступали сообщения о провокаторах. В частности, был задержан молодой человек, а также 8 девушек в костюмах поросят, которые состоят в прокремлевском движении «Наши». Вахта на чистых прудах началась 8 мая. За это время несколько раз участников гуляний пыталась разогнать полиция. Активисты перемещались по разным площадкам столицы, задержаны были около 500 человек. Среди них координатор Левого фронта Сергей Удальцов и оппозиционный блогер Алексей Навальный. 9 мая мировой суд приговорил обоих к 15 суткам административного ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Гражданские активисты на чистых прудах заявили, что не покинут лагерь, пока Сергей Удальцов и Алексей Навальный не выйдут на свободу. Некоторые общественные деятели выразили протест по поводу действий полиции за последние дни. Писатель Борис Акунин сообщил, что 13 мая музыканты и литераторы планируют провести в центре столицы акцию под названием «Контрольная прогулка», чтобы понять, могут ли москвичи свободно гулять по городу. В частности, в блоге писателя сказано, поскольку в городе Москва, оказывается, запрещено гулять по бульварам и скверам, группа отчаянных граждан, в основном литераторов, решила совершить марш-бросок по бульварному кольцу от памятника Пушкину на Пушкинской площади до памятника Грибоедову на чистых прудах. Вот что сам Борис Акунин рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вы знаете, ну, невозможно наблюдать за тем, что происходит в сквере в эти дни. Я понимаю, что можно по-разному относиться к тому, что произошло 6 мая, но после этого начинается уже просто какая-то совершенно кафкианская история. Людей хватают на бульварах московских просто потому, что люди там находятся. Если человек на себя прицепил что-то белое, все, это уже преступление. Абсолютно непонятно, почему с оранжево-черной ленточкой ходить можно, а с белой ленточкой ходить нельзя. Берут, главное всего, молодых людей. Это лучшая часть нашей страны. Это идеалистически настроенные молодые люди. Смотреть на это со стороны совершенно невозможно. Мы поговорили между собой некоторое количество писателей и решили, что мы соберемся и просто пройдемся от одного Александра Сергеевича Пушкина до другого Александра Сергеевича Грибоедова по бульварам. Вот мы посмотрим, можно вот, собравшись группой больше 3 человек, пройтись по бульвару. Или для этого нужно какое-то специальное распоряжение начальства, а больше уже по Москве вот так вот ходить нельзя. Мы приглашаем туда московского мэра, московских городских депутатов, которые вообще непонятно где находятся. Пусть они посмотрят. смотрят, вот можно или нельзя. Цель этой акции, помимо того, что нам просто приятно пообщаться друг с другом, еще и показать всю абсурдность этой идеи полицейским властям. Пусть они уже перестанут хватать на бульварах людей. Иначе они попадут в воскресенье в очень неловкое и неудобное положение.
На контрольную прогулку в воскресенье выйдут поэт Дмитрий Быков, писатели Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Юлия Латынина, Виктор Шендерович, музыканты Андрей Макаревич и Алексей Кортнев, журналист Сергей Пархоменко и другие. Виктор Шендерович сообщил, что общественные деятели не собираются согласовывать это мероприятие с властями. Писатели и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов отказался от предложения Дмитрия Быкова принять участие в прогулке. О причинах он рассказал «Радио Свобода».
Я ничего общего с этими ребятами, литераторами, не имею. Я убежденный политический противник режима. Я возглавлял запрещенную трагическую партию, национал-большевистскую партию. Теперь я возглавляю партию «Другая Россия», которую репрессируют ежедневно. А это все лишь модные такие ребята-литераторы. В них нет трагедии. Они ничем не пожертвовали для этой борьбы. Я не вижу себя в этой толпе веселых и улыбающихся. То, что по инициативе Навального люди стали выражать свой протест, это только не вынули кукиш из кармана. Это такая форма недовольства. Это даже не несогласие. Это никак не заставит власть даже брови нахмурить. Если она не реагировала даже на огромные многотысячные митинги и сумела выпутаться даже из истории 6 мая, то ничем власти не угрожает.
По мнению Эдуарда Лимонова, протест может иметь успех, если он грамотно организован, имеет стратегию и четких лидеров. Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, напротив, считает, что вероятность нарастания протестной активности сейчас высока.
Я думаю, что оппозиция просчитывает события 6 по 9 мая в Москве как свой успех. Она смогла, с одной стороны, собрать довольно большое число сторонников, а с другой показать, что митинг 6 мая – это не последнее выступление в завершающее протестное мероприятие, а скорее начало некоторой новой волны. Поэтому то, что сейчас происходит, происходит определенная радикализация участников протестных мероприятий, в том числе таких совсем умеренных, мирных тусовщиков просто, которые настроены вести себя все более активно и все более жестко. Поэтому я думаю, что оппозиция будет придумывать периодические поводы, прогулки, другие мероприятия, которые будут создавать эффект нерасставания у участников. И чем менее адекватно будет вести себя власть и реагировать на эти, в общем, мирные и законные мероприятия, тем не будет идти радикализация. В истории никогда невозможно угадать, кто за кем будет больше успех, за умеренными или за радикалами. В жизни бывает и так, и так. Поэтому сейчас некоторое время радикалов и во власти, и в оппозиции. Они хотят показать, на что они способны, чего они могут. Если они ничего особо не добьются, наверное, снова настанет время умеренно. Это естественные циклические колебания.
Считает политолог Михаил Виноградов. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов через своего адвоката Виолетту Волкову предложил провести новый марш миллионов 12 июня, в День России. В четверг руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров заявил, что власти города ужесточат требования к проведению акций, учитывая опыт 6 мая. Правила согласования митингов и шествий не изменятся, однако мерам безопасности уделят повышенное внимание. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков досрочно подал в отставку. Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в результате двух взрывов в столице Сирии – Дамаске. Продолжаем программу «Время свободы». Одна из центральных международных и связанных с ней российских тем. Президент России Владимир Путин сообщил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран «Большой восьмерки» в американском городе Кэмп-Дэвид 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам Путина, ему необходимо завершить дела, связанные с формированием нового кабинета министров. С подробностями Александр Гостев.
Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится во время саммита группы 20, который пройдет в Мексике в городе Лос-Кабос. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Пресс-служба Путина отметила, что Обама поздравил российского президента с официальным вступлением в должность. И российские и западные политологи сейчас напоминают, что саммит G8 18-19 мая был ранее специально перенесен Бараком Обамой из Чикаго в Кэмп-Дэвид ради Путина, так как с 20 по 21 мая в Чикаго же намечена встреча глав государств Союза НАТО, в которой Путин отказался участвовать ранее. Президент США не хотел, видимо, создавать неловкую ситуацию, когда Путину пришлось бы покидать Чикаго в тот момент, когда здесь должна была бы начаться другая важнейшая встреча. Ряд аналитиков считают, что президент России отказался вообще приезжать в США, чтобы дать понять нынешней американской администрации, он недоволен тем, как Белый дом отреагировал на продолжающееся в Москве выступление общественности в связи с возвращением Путина к власти и на подавление этих протестов полицейскими методами. Во вторник Государственный департамент США выразил обеспокоенность в связи с волной арестов среди участников гражданских акций. Обозреватели отмечают также, что Барак Обама заметно задержался с поздравлениями Путину по телефону. Политолог и публицист Андрей Пианковский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что отказ Владимира Путина поехать на саммит в Кэмп-Дэвиде объясняется сразу несколькими причинами – и политическими, и глубоко психологическими.
Если нужно было еще раз показать, что Медведев абсолютно никто и звать его не так, то Владимир Владимирович это сделал очень убедительно, просто демонстративно, что он показал, кто хозяин в доме. Но это только внутренняя составляющая. Конечно, это невероятное унижение Обамы. Такой демонстративный шаг признания и пренебрежения к Западу. Но в этом ничего нового для Путина нет. Он считает, что в смысле политических соображений это всегда как бы выигрышный ход. Но мне кажется, что все-таки за этими прагматическими соображениями в унижении дополнительного Запада и Медведева открывается еще громадный психологический фон. Это вот бьющее через край раздражение и возбуждение Путина последние дни. Мне кажется, что все эти Медведевы, Обамы, Камероны, это для него как бы козырь отпущения. Он крайне недоволен тем, как его коронация на пожизненное правление была встречена в Москве. Этого никто не ожидал, что будет такое количество народов, что будет столько людей из регионов. Ну и вот он вымещает свое раздражение и гнев на несчастных мировых политиков, которые тут ему попались под руку.
Это было мнение политолога Андрея Пианковского. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Митро мне пытается убедить американцев в устарелости взглядов Барака Обамы на главные вопросы жизни страны. Это новый тезис вероятного кандидата в президенты от республиканской партии, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая в среду перед своими сторонниками возле нефтескважины в штате Колорадо, Митт Ромни утверждал, что политика Обамы привела к росту цен на энергоносители и нанесла ущерб росту занятости. Он сказал, что направив 150 миллиардов долларов на развитие экологически чистой энергетики, Обама так и не сдержал своего обещания создать 5 миллионов новых рабочих мест. Ромни считает, что Обама продолжает оставаться под влиянием либералов из далекого прошлого, утративших понимание сегодняшних нужд страны. В среду вечером у Ромни появился еще один повод для критики того, что он называет крайним либерализмом Барака Обамы. В интервью телекомпании ABC президент Обама сделал заявление, которое, по его словам, он вынашивал в последние годы. Я пришел к выводу, что лично для меня важно выступить с утверждением о том, что, на мой взгляд, однополые пары должны иметь возможность вступать в брак. Эксперты считают заявление Обамы поворотным моментом. Впервые в истории Соединенных Штатов президент официально публично высказался в поддержку однополых браков. Многие республиканцы из числа консерваторов считают, что, обратившись в год выборов к щекотливому вопросу, расколовшему общество, Обама ведет политическую игру с высокими ставками. Однако первая публичная реакция самого Митта Ромни перед журналистами на заявление Обамы оказалась весьма осторожной. У меня на брак те же взгляды, что и в годы моего губернаторства. Я не раз их выражал. Браком я считаю отношения мужчины и женщины, и это мой личный выбор, хотя другие думают по-другому. Рассмотрение вопроса об однополых браках в компетенции того или иного штата. Это болезненная проблема, но я не менял своего взгляда на нее в ходе предвыборной борьбы. Судя по всему, президент поменял свой взгляд на эту проблему. Я видел сообщение о том, что прежде он возражал против однополых браков, а сейчас в телеинтервью он говорит, что поддерживает. Если это так, то вы вольны сами делать выводы. Эксперты предполагают, что заявление Обамы о его отношении к однополым бракам может изменить не только тактику его состязания с Митом Ромни, но и расстановку сил внутри его собственного электората.
Рассказывал Алан Давыдов. Празднование Дня Победы в России на фоне вынесения судебных приговоров оппозиционерам. Символизм этих событий привлек внимание и американской прессы, и американских наблюдателей. С одной стороны, речь Владимира Путина на Красной площади, обещание возродить былую славу страны, сопровождаемое гулом военной техники. С другой, отправка в тюрьму людей, призывающих к строительству новой демократической России. Путин, по сути, говорил о том, что его роль заключается в восстановлении позиции России как сильной и уважаемой страны на международной арене, считает американский политолог, профессор Тринити колледжа Ричард Эббелинг. Очевидно, что сам российский президент отдает дань своей ностальгии по Советскому Союзу. Величие России в его интерпретации равно военной мощи. Способность вызывать страх у соседей, доминирующая роль, по его мнению, вызовет к России уважение в мире. Когда Путин говорит о равноправных отношениях России с Соединенными Штатами и другими ведущими странами, он, скорее всего, имеет в виду то положение, которое занимал Советский Союз. Но это положение в разгар холодной войны зиждилось лишь на одном факторе – гигантском ядерном арсенале СССР и угрозе его использования. Советский Союз не был экономически преуспевающей страной, он не был технологически развит, он с трудом кормил своих собственных граждан. Он не был ровней ведущим развитым странам. Другой путь к величию и достойному месту России в мире лежит в создании общества, гарантирующего права своих граждан. Общество, не боящегося инакомыслия. Россия может стать равным членом глобального экономического сообщества, уважая право своих граждан на свободное предпринимательство, разрушив олигархическую систему привилегий и коррупции. Вступая в должность президента, Владимир Путин пообещал стимулировать и модернизировать российскую экономику. Вы считаете это исполнимо? Изменение к лучшему экономической ситуации во власти российского правительства, но для этого требуется решительное изменение политики. Экономика страны должна быть открыта для внутренней и иностранной конкуренции. Необходимо подлинное уважение прав собственности и законов. Система коммерческих привилегий, распространяемых на узкий круг приближенных к власти, должна быть, если не уничтожена, то значительно сокращена. Рок России состоит в том, что до тех пор, пока удерживаются сравнительно высокие цены на природные ресурсы, у властей нет стимула к проведению реформ. Доходов от продажи ресурсов все еще достаточно, чтобы поддержать военные расходы и выполнять социальные обязательства. Если же эти доходы начнут падать, то за этим последует дефицит бюджета, падение налоговых доходов и инфляция. Таково мнение американского политолога и экономиста Ричарда Эббелинга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся ненадолго к российским новостям. Обзор прессы. Министерство образования и науки решило пересмотреть школьную программу по отечественной истории, чтобы учесть попытки фальсификации фактов о прошлом России в ущерб ее интересам, написала в среду газета «Известия». Учебники предполагается дополнить параграфами о проблемах фальсификации, а для учителей издать методические пособия по этой теме. Мнения экспертов о пользе нововведений, предлагаемых Министерством образования, разошлись. С подробностями Мария Стройкова.
Идея избавить школьный курс по истории от искажений сформулирована в техническом задании к объявленному Министерством образования конкурсу. В рамках этого конкурса разработают дополнение в действующие учебники курса «История России» для старшей школы, включенную в федеральный перечень. Подготовят к изданию хрестоматию для старшеклассников «Дискуссионные вопросы российской истории» и напишут книгу для учителей «Фальсификация отечественной истории». Предусмотрен выпуск специальных методичек для преподавателей. Цена финансируемого из бюджета контракта – 9 миллионов рублей. В Министерстве образования и науки отказались комментировать намерения по коррекции школьной программы. Но ответы на ключевые вопросы содержатся в конкурсной документации. В них речь идет об изменении стереотипов, создании позитивного образа современной России в мире и у самих россиян. Следует иметь в виду, что фальсификация истории становится одним из средств политической борьбы, формулирует проблему в Министерстве образования и науки. О проблеме фальсификации исторических фактов не в пользу России власти говорят с 2009 года. 8 мая 2009 года президент России Дмитрий Медведев в своем видеоблоге заявил, что попытки фальсификации становятся все более жесткими, злыми, агрессивными. Вскоре после этого президент подписал указ о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Комиссию возглавил работавший тогда главой администрации президента Сергей Нарышкин. Но в феврале этого года указом президента комиссия была распущена без указания причин. Историк, сотрудничавший с комиссией, заявил, что именно с ее подачи Министерство образования начало разрабатывать тему фальсификации для школьных программ. Ученые по-разному оценивают идею борьбы с историческими фальсификациями в рамках школьной программы. Подобный курс истории необходим в старших классах, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Рамазан Дауров. Много различных мозговых центров, фондов работают на то, чтобы принизить роль России не только в глазах соседей, но и внутри страны, среди ее граждан, говорит Дауров. Историк Леонид Седов в интервью «Радио Свобода» сказал, что борьба с фальсификациями истории должна вестись с точки зрения исторической правды.
Я считаю, что идея здравая, потому что действительно вокруг войны и победы очень много наворотились всякой мифологии. И мне кажется, что такого рода намерения, в особенности адресованные учителям, вполне закономерны. И чем больше будет правды о войне, чем больше будет стремление избегать каких-то суждений о том, что победа не только нечто такое торжественное и великое событие в жизни страны, а будут подчеркнуты еще и трагические стороны и даже позорные страницы, которые связаны с историей войны. Если об этом будет речь идти в учебник, то мне кажется, что все это пойдет на пользу.
А есть еще другие примеры в истории, которые требуется оградить от фальсификации?
Ну, конечно, вся сталинская эпоха, на самом деле, освещается, как мне кажется, с большой долей искажений истории и требует, конечно, тщательной проработки, тоже критической, потому что до сих пор в значительной части населения сохраняется сталинский культ. Он даже троллейбусы запускает или автобусы.
Это был историк Леонид Седов. Старший преподаватель Высшей школы экономики Илья Усов опасается, что сама история может пострадать от попыток оградить ее от фальсификации. Школьник, по мнению Усова, должен понимать, что история – это не один единственный верный взгляд на череду событий, а споры, различные оценки, иногда противоположные суждения. Например, я не считаю, что Петр Столыпин, мегапопулярный ныне человек, создал гордость и славу России, говорит он, но вполне вероятно, эта точка зрения будет закреплена в учебнике без всякого учета мнения многих ученых. Усов согласен, что с попытками фальсификации история и политика сталкиваются постоянно, но это не повод переписывать учебники, считает преподаватель. Итоги конкурса за право дополнить школьный курс отечественной истории новыми фактами планируется подвести 5 июня. Мария Стройко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17:30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Ранее сообщалось, что обломки самолета были обнаружены поисковой группой на склоне горы Салак. В западной части острова Ява на борту разбившегося лайнера находились 45 человек. Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55, более 370 человек ранены. Сирийские власти назвали взрывы, произошедшие недалеко недалеко от здания военной разведки террористическим нападением. Оппозиция считает, что за взрывами стоят спецслужбы режима президента Башара Асада. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. В обращении, опубликованном в Твиттере его адвоката, Удальцов призывает гражданских активистов продолжать народные гуляния по улицам Москвы и других городов, чтобы выражать свой протест против вступления в должность президента Владимира Путина. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии. Как сообщил ее лидер Владимир Рыжков, 12 мая соберется политсовет партии, который назначит дату съезда. Спецслужбы России и Абхазии заявили, что выявили на территории этой самопровозглашенной республики 10 схронов с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, по данным правоохранительных органов, боевики планировали переместить вооружение в Сочи для совершения там теракта в период подготовки и проведения Олимпийских игр в 2014 году. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков сегодня досрочно подал в отставку. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Добрый день, Валентин. Мы сегодня начнем программу с анализа, как бы, посторонними глазами того, что происходит в России. Дело в том, что количество правозащитных организаций, которые выступают с заявлениями, призывами и со своим анализом того, что происходит на улицах Москвы, растет, и уже с заявлениями выступили, например, такие организации, как «Репортеры без границ», по поводу отношения ОМОНа к прессе, по поводу того, что целый ряд журналистов были избиты в ходе освещение демонстрации, с очень подробным, очень детальным анализом ситуации выступила организация Human Rights Watch, правозащитная международная организация, также которая призвала российские власти провести расследование всех случаев задержания людей и того, как люди задерживались, потому что, да, одно дело, когда задерживались лица, которые либо выступали с провокациями, либо пришли 6 числа с намерением учинить беспорядки. Другое дело, когда совершенно ни в чем не замешанным людям, которые были того же 6 числа, просто были с белыми лентами, ничего не делали. Вот когда их забирали, сажали и заламывали им руки при задержании, это совершенно недопустимо, как и представитель вот, Human Rights Watch в интервью подчеркнула, что совершенно недопустимо то, что произошло уже после 6 числа, 7, 8, когда просто людей, которые шли по улицам, хватали, заламывали руки, увозили И, в общем, все это требует расследования со стороны властей. Хотя, конечно, заниматься этим должны суды, но суды переполнены, с одной стороны, с другой стороны, вся судебная система в России несколько дискредитирована. Так что, в общем, эта проблема достаточно серьезная. Еще я коротко остановлюсь на том, что мы сегодня поговорим о Сербии, о том, какие партии, как будут формировать правительство и кто же в результате в Сербии победил, изменится ли политика страны. Мы поговорим о кампании национализации испанской собственности в Латинской Америке. Собственно, я еще на прошлой неделе обещала, что мы сегодня поговорим о Боливии и электрокомпании испанской. Ну и опрос сегодня будет, вернее, анализ опросов общественного мнения, как россияне видят переход власти, есть ли этот переход и что получили, что ожидали от лет Медведева, что получили и что ожидают от будущих лет Путина.
Благодарю, Ирина. Напомню, что программа Ирины Лагуниной «Время и мир» прозвучит в 22 часа по московскому времени. А мы продолжаем говорить о протестах, охвативших российскую столицу. Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает жалобы защиты координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенное накануне решение о его аресте. Активист оппозиции получил 15 суток за неповиновение полиции во время акции «Белый город». Первую половину дня Сергей Удальцов провел в Следственном комитете, где давал свидетельские показания по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении полицейских на Болотной площади в Москве 6 мая. На вопросы следователя отвечает сегодня и блогер Алексей Навальный, который также был арестован на 15 суток и намерен обжаловать это решение, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов был задержан на Патриарших прудах в Москве 9 мая во время проведения в центре города стихийной акции оппозиционно настроенных граждан, получившей название «Белый город». Судья мирового участка, куда был доставлен Удальцов, посчитала его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и назначила 15 суток ареста. По мнению адвоката Виолетты Волковой, решение об административном аресте Сергея Удальцова подлежит безоговорочной отмене, поскольку рассматривая его дело, суд грубо нарушил процессуальное законодательство.
Суд, когда выносил судебный акт по делу Удальцова, нарушил полностью его права на вынесение законного судебного акта. Те письменные материалы дела, на которых, собственно, и строится обвинение Удальцова в совершении им административного деяния, они не были оглашены в судебном заседании. То есть они не были рассмотрены как доказательства. Соответственно, на те доказательства, которые не нашли свое отражение в судебном заседании, суд не имеет права ссылаться в обоснование своего судебного акта. И получилось, что у нас судья ссылается на доказательства, которые не были предметом рассмотрения. Это грубейшее нарушение процессуальных норм, соответственно, такое постановление подлежит отмене просто по процессуальным основаниям.
Что же касается сути обвинения, то оно, считает адвокат, сфальсифицировано и основано на ложных показаниях полицейских.
Мы полагаем, что в данном случае имеет все-таки оговор Удальцова с сотрудниками полиции. У меня есть видеозапись поведения Удальцова вот в данном месте, где он был задержан. И вот как раз те моменты, про которые сотрудники полиции говорили о том, что они к ним подходили, якобы представлялись и требовали прекратить нарушение общественного порядка, на этих видеокадрах сотрудников полиции не было. Я спрашивала, а зачем вы уже свидетельствуете в отношении Удальцова? Ведь есть видеозапись. Сотрудники полиции сказали, что они не знают, по какой причине они не проявились. Видимо, Удальцов нужен больше под арестом, чем на свободе. И, соответственно, поэтому появляются такие фальсифицированные административные дела.
В Пресненский суд Сергея Удальцова привезли из Следственного комитета, где в первой половине дня его допрашивали в качестве свидетеля по делу о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Ранее представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что Следственный комитет возбудил дело по факту применения насилия в отношении представителей власти и звучавших во время марша миллионов призывов к массовым беспорядкам. В рамках этого дела сегодня допросили и блогера Алексея Навального, который накануне, так же как и Удальцов, получил 15 суток ареста за неповиновение полиции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы предлагаем вашему вниманию вторую часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Два калифорнийских полицейских предстанут перед судом по обвинению в убийстве психически больного бездомного. Согласно обвинению, полицейские применили неоправданную силу при задержании бездомного, который заглядывал в служебные автомобили, припаркованные у транспортного управления. Они сбили его с ног, надавили на грудную клетку и применили электрошоковый пистолет, пытаясь надеть на него наручники. После того, как задержанный потерял сознание, была вызвана скорая помощь, и он умер в больнице через 5 дней. Патологоанатом сделал заключение, что 37-летний Келли Томас скончался от удушья и нанесенных побоев. Полицейский защищает свое поведение тем, что бездомный не позволял себя арестовать и отказался назвать свое имя. Они говорят, что их действия были оправданы. Однако появление видеопленки с записью инцидента, во время которого трое крупных полицейских пытаются арестовать тщедушного нарушителя порядка, кричащего, что он задыхается, и умоляющего полицейских простить его, вызвало бурные эмоции и спровоцировало несколько расследований. Адвокаты обвиняемых говорят о том, что они надеются, что обвинения в непредумышленном убийстве будут отвергнуты судьей во время первых слушаний. Заключенный федеральной тюрьмы в Техасе получил свои 15 минут славы после того, как выяснилось, что он занял второе место на первичных выборах Демократической партии в Западной Виргинии, его постоянное место жительства. Соперником Кита Джуда, заключенного номер 11593 в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии, был Барак Обама. 41% демократов, проголосовавших во время праймерис, отдали свои голоса Джуду. Большинство проголосовало за Обаму. Но победа Джуда в 15 округах, которая дала ему право отправить на партийный съезд своего делегата, вызвала интерес прессы и ироничные комментарии республиканцев. Наблюдатели говорят, что это отражение традиционного консервативного уклона штата, где, кстати, Барак Обама не добился большинства во время президентских выборов. Но тот факт, что у него не подавляющая популярность даже среди демократов, может стать поводом для беспокойства для президента. На суде над бывшим сенатором и кандидатом в президенты Джоном Эдвардсом, обвиняемым в незаконном использовании предвыборных пожертвований, вскрываются все новые подробности попыток Эдвардса скрыть свой роман с сотрудницей его избирательного штаба. Рассказывает Владимир Морозов.
По мере того, как на процессе бывшего кандидата в президенты Джона Эдвардса дают показания все новые свидетели, всплывают все новые детали скандала. Выясняется, как много людей знали об амурных секретах политика. Еще в 2007 году ныне покойная жена Эдвардса при свидетелях устроила выволочку Фреду Берону, финансовому директору избирательной кампании Эдвардса, за то, что тот содержит любовницу ее мужа. В узком кругу советников хорошо знали, что финансовый директор возит любовницу кандидата по всей стране, платит за ее номера в роскошных отелях. На эти цели ушло около $1 миллиона. Сам Джон Эдвардс сначала утверждал, что ничего не знал об этих деньгах, затем признался, что знал, но был уверен, что средства являются личным подарком состоятельных друзей и не взяты из избирательного фонда. Сначала Эдвардс уверял, будто его связь с любовницей была короткой и что никакого ребенка она от него не рожала. Теперь все знают, что это ложь, и под давлением фактов политик оставляет рубеж за рубежом. Но осознание истинных масштабов крушения, как всегда, доходит до него очень медленно. По свидетельству Тима Тоубина, одного из финансовых спонсоров политика, в свое время Джон Эдвардс, уже поняв, что у него нет шансов на место в Белом доме, все еще надеялся, что может стать или вице-президентом Обамы, или членом его кабинета. Услышав об этих честолюбивых мечтах, Тим Тоубин просто ушам не поверил, что такой скомпрометированный политик еще на что-то рассчитывает. По мнению наблюдателей, судьбу Эдвардса и меру его наказания будет определять не все это, а ответ на вопрос, можно ли считать потраченные на любовницу средства позаимствованными из избирательного фонда, говорит адвокат Хэмптон Деллингер. К несчастью для Эдвардса, закон содержит довольно широкое, но точное определение. Все представляющее собой какую-либо ценность и переданное с целью оказать влияние на исход выборов считается пожертвованием на избирательную кампанию. Сам Джон Эдвардс заявил, что не считает себя виновным ни по одному из шести выдвинутых против него обвинений, суть которых – использование в личных целях денег, предназначенных на избирательную кампанию. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Затем может последовать процесс против друга и помощника кандидата Эндрю Янга. Он не только платил за дом любовницы политика и покупал для нее BMW, но и стратил большую часть, так сказать, ее денег на строительство своего собственного дома.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа мы будем говорить о московских памятниках архитектуры авангарда. Расскажем о том, что такие здания редко имеют охранный статус, и большинство из них находятся в плачевном состоянии. А в конце часа вновь будет рубрика «Общественное мнение». Мы расскажем об отношении россиян к новой традиции прикреплять на одежду и автомобили георгиевскую ленточку в память о победе в Великой Отечественной войне. А сейчас в Москве без четверти шесть, и это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
С Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55, более 370 человек ранены. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков досрочно подал в отставку. В Великобритании проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, выступая в парламенте страны, что снижение бюджетного дефицита в странах еврозоны остается одним из ключевых решений продолжающегося борьбы с долговым кризисом.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями культуры. В исторической застройке Москвы архитектура авангарда самая уязвимая. Такие здания редко имеют охранный статус, большинство из них находятся в плачевном состоянии. В культурном центре «Белые палаты» на Пречистенке состоялся семинар, посвященный этим памятникам архитектуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Шуховская башня, дом Мельниковой, дом Наркомфина – вот, пожалуй, все, что на слуху из наследия московского авангарда. Между тем, специалисты подсчитали, в российской столице не одна сотня таких объектов. Все они, говорит координатор проекта «Москонструкт» Елена Овсянникова, возникли в кратчайший период в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века.
Когда был колоссальный строительный бум, и когда несколько воспрянула вся промышленность строительная, которая была абсолютной разрухи до того, в Москве действительно была очень широкомасштабная стройка абсолютно во всех аспектах.
В основном это были вместительные общественные здания, клубы, школы, фабрики, кухни, заводские корпуса и так далее. Угловые балконы, круглые окна рядом с прямоугольными, цилиндрические башни – вот лишь немногие приметы стиля. Сейчас, подчеркивает Елена Овсянникова, очень трудно оценить всю эту строгую красоту.
Это самые разные объекты в самых разных частях города, конечно, очень искаженные, меняют окна на пластиковые, не сохраняя специфику рисунка переплетов. У них у всех переделаны кровли, они закрашены невероятным количеством слоев краски. Очень много прочих изменений, сделанных без всякого понимания этого стиля. Памятник федерального значения, школа имени Космодемьянских, архитектора Звездина, в руинах стоит пятый год. У него даже память федерального значения ничего не значит, к сожалению, в нашей жизни. Я считаю, абсолютный шедевр – это комплекс зданий Тимирязевской академии Бориса Иофана и других архитекторов. До сегодня невозможно поставить даже в списке памятников, потому что прямая заинтересованность в огромных территориях. С одной стороны, абсолютно качественная архитектура мирового уровня, с другой стороны, никак не удается сделать даже первый шаг. Ну и дальше общежития, которых уйма тоже. Они, вообще говоря, доживают часто свой век. Некоторых неизвестно, через год-два будут ли они еще сохраняться. Хотя у них абсолютно уникальные формы. Вот на Пироговке общежитие, которое также не удается включить в число наследия, потому что говорят, что очень плохое состояние, но кто виноват-то? Это все сравнимо с зарубежными аналогами. Это не 10, не 20 и даже не одна сотня объектов. И мы хотим сделать все возможное для того, чтобы это удалось сохранить, что это наша гордость на самом деле.
Как считает член Координационного совета движения «Архнадзор» Марина Хрусталева, московские памятники авангарда должны быть включены в современную жизнь города. Они еще могут послужить, причем при разумном подходе, с немалой выгодой.
Большая часть
может использоваться по своей первоначальной функции, как, например, некоторые граждане до сих пор являются гаражами, а учебные заведения, а дома коммунные, как прекрасно все теперь понимаем, идеально могли бы подойти под недорогие, но естественно, с художественной точки зрения, отели. Таких отелей 3-4-звездочного уровня, небольших, расположенных близко к центру, в Москве сейчас отчаянно не хватает.
Кроме того, памятники авангарда уже сейчас включены в маршруты чрезвычайно популярных пешеходных и велосипедных экскурсий, которые проводят энтузиасты. После ремонта и реставрации такие здания могли бы стать объектами коммерческого туристического показа. Марина Хрусталева приводит такой пример.
Многие города мира используют именно архитектурные достопримечательности как то, что привлекает туристов. В том числе во многих городах это было сделано сознательно, целенаправленно. Например, Барселона занялась продвижением Гауди около 40 лет назад. Это была государственная городская программа, и Гауди совсем не был так знаменит, и Барселона не была таким оживленным туристическим городом. Тем не менее, сейчас эта связка Барселоны и Гауди совершенно неразрывна. Мы пришли к выводу, что надо все-таки еще раз внимательно посмотреть на все слои архитектурного наследия города Москвы. До недавнего времени авангард совершенно не воспринимался официальной Москвой как художественный ресурс.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». И сегодня мы расскажем об исследовании того, как относятся россияне к новой традиции прикреплять на одежду и автомобили так называемую георгиевскую ленточку в память о победе в Великой Отечественной войне. Исследование проводил фонд «Общественное мнение». И подробности в репортаже Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство опрошенных, 76%, положительно отнеслись к традиции носить георгиевскую ленточку. Не нравится это только 2% респондентов. 16% граждан эта традиция безразлична. Сторонники ношения ленточек говорят, что это праздничный символ, память о войне, о погибших, знак уважения и благодарности к ветеранам. У противников главный аргумент, что георгиевскую ленту надо заслужить, ее нельзя обесценивать. Прокомментировать мнение россиян по этому поводу я попросила доктора исторических наук профессора Владимира Согрина.
Действительно, ленточка постепенно и, в общем, достаточно быстро превратилась в объединяющий символ отношения к победе. Сама ленточка была предложено в качестве объединительного символа в 2005 году российским информационным агентством. Ну, общественная организация, которая реально управляется государством. Поэтому есть основания предположить, что это был определенный политтехнологический ход, и инициатива исходила от кремлевской администрации. На мой взгляд, в данном случае этот политтехнологический ход можно считать вполне удачным.
А как вы думаете, почему возникла потребность в новых символах?
Все-таки с точки зрения вот такой символики возник определенный вакуум. Прежде все-таки праздник сопровождался советской символикой, красным цветом, красной звездой, красными ленточками. Но время шло, советские времена стали подзабываться, а советская символика становилась все более анахронизмом. Вот возник такой вакуум. Вместе с тем вот память о войне, конечно, сохранялась, и совершенно очевидно, что 9 мая остается главным народным праздником. Значение государственных праздников постепенно снижалось. Падало, я имею в виду государственных праздников советского периода и постсоветского периода. И поэтому значение этого праздника в качестве главного, объединяющего и государственного, и народного, оно усиливалось, возрастало, это совершенно очевидно. И нужно было именно этот праздник мобилизовывать для государства, для власти. Поэтому вот был придуман, я полагаю, этот новый символ – георгиевская ленточка в 2005 году.
Но ведь история этого символа гораздо более давняя, не так ли?
История этого символа, вообще говоря, сложная, двойная. Действительно, символ возник в российский период еще в конце 18 века, и для Российской империи этот военно-патриотический символ, вообще говоря, был главным. Он присутствовал и в главной награде Российской империи, это георгиевский крест, и вот в этой георгиевской ленточке, которая была и коллективной наградой в Российской империи, она вручалась лучшим воинским соединением. И вместе с тем георгиевский цвет, он был возрожден во время Великой Отечественной войны. Он ведь присутствовал в Ордене Славы. Так что он связует российскую историю, и советский, и досоветский период. И вместе с тем он устанавливает преемственность именно вот за советской Россией, что очень важно для нынешней власти, и добавляет советский период. Вот такой объединительный символ заключен в этой георгиевской ленточке, поэтому я считаю, что использование георгиевской ленточки в качестве главного символа 9 мая, Дня Победы, это был очень удачный политтехнологический ход, и он был принят народом. Мы видим, что большинство населения очень приветливо относится. Хотя часть народа, вот я сужу по общественному мнению, по разнообразным откликам, представители старшего поколения, они считают, что красный цвет должен был быть сохранен в качестве символа победы. Но большинство населения признало именно новый цвет. Цвет георгиевской ленточки и саму ее в качестве символа победы 9 мая.
Это был историк Владимир Согрин. Заметим, что по данным Фонда «Общественное мнение», чаще других положительно относятся к прикрепляющим георгиевские ленточки москвичи, но в то же время и жители малых городов, а также электорат ЛДПР и «Справедливой России», интернет-пользователи, граждане с доходом более 20 тысяч рублей в месяц и те, кого социологи называют «люди 21», то есть представители услуг, условно говоря, среднего класса.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить об отказе Владимира Путина от поездки на саммит Большой Восьмерки в США. Нас ожидает прямое включение Соединенных Штатов. Мы расскажем о так называемых белых протестах в Москве, о судах над их участниками. Также в конце часа прямое включение с московских улиц. Расскажем о расследовании катастрофы российского авиалайнера «Сухой» в Индонезии, о смене российских губернаторов на примере Самарской области. Вас ждут также обзоры западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Председатель Мосгордумы. Военного положения в Москве нет.
Комментарии экспертов.
Политолог Мария Липман о событиях 6 мая на Болотной площади.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Звуки власти. Где сходятся Болотная и Кремль.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.